Меня мучила жестокая лихорадка, и не было ей конца. Я исчерпал уже все средства, каким можно было прибегнуть здесь, в дикой пустынной части Апеннин, но ничто не приносило облегчения. Мой слуга, единственный, кто мог обо мне позаботиться в безлюдном заброшенном замке, перепуганный и совершенно не сведущий в подобных делах, ни за что не осмелился бы пустить мне кровь. Впрочем, я и так немало ее потерял в схватке с разбойниками. Но было бы небезопасно и отослать его искать помощи, а самому остаться в одиночестве. Под конец пришел мне на память пакетик опиума, который хранился у меня в том же ящике, где кальян и табак. В Константинополе перенял я обычаи подбавлять этого зелья в трубку. Педро подал мне кальян. Я пошарил в ящике и отыскал опиум. Я уже хотел отрезать толику, да призадумался. Когда куришь, не так важно, сколько взять. Обыкновенно я брал табака и опиума поровну и затем, измельчив и хорошенько перемешав, до половины набивал трубку этой смесью. Иногда, выкурив ее до конца, я не ощущал никакого особенного эффекта. А случалось, едва успевал выкурить на две трети, рассудок мой начинал мутиться, и столь тревожны были признаки этого помрачения, что я откладывал трубку. Действие наркотика продолжалось, но слабое, замедленное, оно уже не грозило никакой опасностью. Однако же теперь все обстояло по-иному. Никогда я еще не принимал опиума внутрь. Случалось мне прибегать к опиевой настойке и к морфию, окажись она сейчас у меня под рукой, я не стал бы колебаться. Но никогда я не видел, чтобы кто-либо глотал неразведенный опиум. О том, какое тут потребно количество, Педро знал не более моего. И мне в моем безвыходном положении оставалось лишь взять наугад. Все же я не слишком беспокоился, ибо решил действовать постепенно. Для начала я приму дозу совсем маленькую. Если не поможет, повторю. И так до тех пор, пока не уляжется лихорадка или же не придет, наконец, спасительный сон, которого я, истерзанный брожением чувств, тщетно жаждал вот уже целую неделю. Несомненно, как раз это брожение чувств, смутное бредовое состояние, что уже овладело мной, помешало мне заметить, как бессвязно я рассуждаю и как это глупо и опрометчиво судить, велика ли вещь или мала, когда не имеешь марки для сравнения. В ту минуту мне совсем не приходило на ум, что доза опиума, которую мне казалась крохотной, быть может, в действительности огромна. Напротив того, хорошо помню, что я уверенно определил, сколько надо взять, исходя из всего количества, какое у меня имелось. А потом комочек опиума, который я проглотил, причем проглотил без всякого страха, несомненно, оказался лишь малой частицей всего куска, что было у меня в руках. Замок, куда Педро решился проникнуть, взломав дверь, только бы мне, раненому и измученному, не пришлось ночевать под открытым небом, был мрачен и величав. Из тех неправдоподобных громад, что уже долгие века смотрят на нас со склонов Апеннин, столь же сурово, как со страниц рожденных воображением госпожи Рэдклифф. Судя по всему, покинут он был совсем недавно и лишь на короткое время. Со дня на день мы ждали возвращения его обитателей и ничуть не сомневались, что, узнав о постигшей меня беде, они не поставят самовольное вторжение нам в вину. А пока, чтобы вторжение это выглядело не столь дерзким, мы подыскали для себя прибежище поменьше и поскромнее. Разместились мы в одной из боковых башенок. Убранство здесь было богатое, но старинное и обветшалое. Стены увешаны гобеленами и украшены разнообразными бесчисленными трофеями, всевозможными доспехами, вперемешку со множеством весьма живо написанных и очень современных картин в роскошных золоченых рамах. Картины висели повсюду, даже в самых укромных уголках и нишах, каких по прихоти зодчего здесь оказалось немало, и может быть от того, что мысли мои начинали путаться, картины эти пробудили во мне живейший интерес. А поэтому, проглотив, как уже сказано, опиум, я велел Педро закрыть тяжелые ставни, ведь давно стемнело, зажечь все свечи в высоком канделябре, что стоял у изголовья моей постели, и во всю ширь распахнуть завесы балдахина из черного бархата с тяжелой бахромой. Я распорядился так за тем, чтобы, если не сумею уснуть, можно было хотя бы попеременно предаваться созерцанию картин и перелистывать найденную еще раньше на подушке переплетенную тетрадь, в которой содержался рассказ об этих полотнах и их описании. Долго я читал и увлеченно, самозабвенно смотрел, и меж тем чувствовал, как сладостный дурман украдкой проникает в мой мозг. Чувствовал, что это его чары прибавляют пышности и прихотливости роскошным рамам. Прибавляют воздушной легкости краскам, сверкающим на холстах. Прибавляют волнующей увлекательности тетрадки, которую я перелистывал. Я сознавал, что многое мне просто чудится, и однако же от этого только еще полнее наслаждался колдовским обманом. Незаметно летели часы, настала глубокая ночь. Мне не нравилось, как падает свет, и не желая будить задремавшего слугу, я с трудом дотянулся до канделябра и переставил его так, чтобы он лучше освещал раскрытые страницы. Следствие этого оказалось совершенно неожиданное. Свечи в канделябре, их было много, озарили нишу, которую до этой минуты скрывала густая тень, отброшенная одним из столбиков, что поддерживали балдахин. И в ярком свете я увидел картину, прежде незамеченную. То был портрет совсем юной, едва расцветшей женщины. Я бросил на него беглый взгляд и поспешно закрыл глаза. Сперва я и сам не понял, чего так поступил. Но потом, лежа со смеженными веками, начал мысленно искать причину, которая заставляла меня зажмуриться. Видно, то был невольный порыв, стремление выиграть время и поразмыслить, удостовериться, что зрение меня не обмануло, успокоить и обуздать воображение, чтобы затем посмотреть взглядом более твердым и трезвым. Через несколько минут я снова пристально поглядел на картину. Теперь я уже не мог и не хотел сомневаться, что глаза меня не обманывают, ибо первый же отблеск свеч на холсте, казалось, рассеял незаметно овладевшее мною дремотное оцепенение и разом, словно удар гальванического тока, вернул мне остроту чувств. Предо мною, как я уже сказал, был портрет юной женщины. Голова и плечи написанные, как называют художники, виньеткой, наподобие излюбленных головок Сюли. Плечи, грудь, даже сияющий ореол волос как бы растворялся в смутной и в то же время глубокой тени фона. Овальная золоченая рама причудливо отделана филигранью. Сама живопись выше всяких похвал. Очарованию этого лица позавидовали бы гури рая. Но не искусство художника и не бессмертная красота его модели столь внезапно и глубоко меня потрясли. И отнюдь не в том дело, что воображение мое, словно пробудясь от полусна, приняло этот портрет за головку живой женщины. Я сразу понял, что и особенность манеры художника, и сама рама должны были мигом рассеять подобное обманчивое впечатление. Вернее даже, не могли ни на миг его допустить. Пожалуй, не один час полусидя в постели, опершись на подушку, я сосредоточенно раздумывал об этом, и взор мой непрерывно прикован был к портрету. И, наконец, уверясь, что разгадал секрет производимого им впечатления, я откинулся на свое ложе. Как я понял, волшебство заключалось в необычно живом выражении, которым я был сперва изумлен, а под конец и смущен, и подавлен, и испуган. У меня не стало более сил видеть печаль, таившуюся в улыбке полураскрытых губ, и неподдельно яркий блеск пугливо расширенных зрачков. В каком-то благоговенном ужасе поставил я канделябр на прежнее место. Портрет, столь меня взволновавший, вновь скрылся из виду. Я с нетерпением обратился к тетрадке, где рассказывалось о картинах замка и их истории. Я отыскал номер, которым обозначен был овальный портрет, и вот какую таинственную и необычную повесть я там прочитал. Она была девой редкостной красоты и столь же прелестна, сколь исполнена веселья. И недобрым был тот час, когда увидела она и полюбила художника и стала его женою. Он, пылкий, неутомимый и суровый, уже обвенчан был со своим искусством. Она, дева редкостной красоты, столь же прелестная, сколь исполнена веселье, вся лучезарность и улыбка, резвая, как молодая лань. Ко всему на свете питала она любовь и нежность, и ненавистна ей была лишь ее соперница — живопись. Ужасали ее лишь палитра и кисти и иные злосчастные орудия, ради которых ее покидал возлюбленный. Ужасно ей было слышать, как художник заговорил о своем желании написать портрет даже с нее, молодой жены своей. Но она смиренно покорилась, и многие недели кротко сидела в высокой башне в темной комнате, где лишь с потолка сочился дневной свет, в лучах которого белел натянутый холст. Но он, художник, упивался своей работой, что длилось час за часом, день за днем, пылкий, безрассудный, с переменчивым нравом. Он порой впадал в угрюмость или забывался, уносясь мыслью бог весть куда. Он не желал видеть, что в призрачном свете, едва проникшем в одинокую башню, блекнет цветущий румянец и тускнеет еще недавно искрившийся весельем взор его молодой жены, которая таяла на глазах у всех. Незаметно для него лишь одного. Она же улыбалась. Она все улыбалась и не молвила ни слова жалобы, ибо видела, что прославленный художник в труде своем черпает жгучую, всесожигающую радость и работает день и ночь, не покладая рук, дабы запечатлеть на холсте ее, которая так его любила, но день ото дня становилась все слабее и печальней. И в самом деле, те, кто видел портрет почти с трепетом, говорили о сходстве необычайном. Конечно же, создавать подобное помог художнику не только его талант, но и великая любовь к той, кого изобразил он так верно и так прекрасно. Но позднее, когда работа уже близилась к концу, в башню никого более не допускали. Ибо художник столь пылко, самозабвенно предавался своей работе, что почти уже не отрывал глаз от холста даже за тем, чтобы взглянуть в лицо жене. И он не желал видеть, что краски, которые наносил он на холст, он отнимал у той, которая сидела перед ним и становилась час от часу бледнее и прозрачнее. Минули многие недели, и когда оставалось лишь наложить последний мазок на уста и в последний раз едва тронуть кистью очи, снова встрепенулся дух прекрасной дамы. Точно огонек угасающего светильника, и тогда наложен был мазок, и кончик кисти едва коснулся очей на холсте. И на миг художник застыл в восхищении перед тем, что он создал. Но в следующее мгновение, все еще не сводя глаз с портрета, он затрепетал и весь побелел, вскричал, объятый ужасом. «Да ведь это сама жизнь!» И поспешно обратился к любимой. Она была мертва. И тогда художник промолвил еще. «Но разве это смерть?» Это был рассказ американского писателя, поэта, эссеиста, литературного критика и редактора, представителя американского романтизма Алана Эдгара По. Некоторые работы Эдгара По способствовали формированию и развитию научной фантастики, а также черты его творчества, такие как иррациональность, мистицизм, обреченность, предвосхитили литературу декаданства. А сейчас был рассказ «В смерти жизнь».